Да. Так мы продолжаем дальше. Мы находимся в Парашат Ваихи. Да, Парашат Ваихи, значит, в конце там, да? И все помним, что мы разбирали в прошлый раз. В Евруме, значит, братья, они, братья, значит, хоронили Яакова в пещере Махпела, значит, туда они его приводят, да, значит, сейчас идет, Яаков умер, и тогда все, и приказал всем сыновьям, чтобы они его привели и похоронили, вот, и вывезли из Египта, привели в землю Кнаанскую, в Хеврон, Марата Махпела, это как это, пещера Махпела, мы разбирали подробно, что это такое, с чем это связано, и, значит, чтобы его там похоронили. И вот сейчас начинается вот эта вот идея похорон, да? В принципе, до этого мы в прошлый раз разбирали насчет, как Йосеф смог убедить фараона выпустить их из Египта, потому что фараон, в принципе, не хотел их выпускать из Египта по разным причинам, там, да, хотел, чтобы была вода Зара, там, еще что-то, да? Да, по разным причинам он не хотел их выпускать. И тогда Йосеф должен был их убедить. И что он сделал? Он сказал ему, что отец его заклял его, потребовал от него клятву, что похоронит его там, выведет и похоронит там. Тоже вся эта история. И тогда не было другого выхода фараону, как согласиться. Почему? Потому что если бы он сказал бы, что нарушит клятву, то тогда Йосеф может нарушить клятву, которую он дал фараону, что не расскажет про то, что он знал 70 языков, 71 больше, то есть фараон знал 70 языков, а Йосеф знал еще один язык, это язык Торы, 71-й, и вот и он поклялся фараону не рассказывать об этом, если фараон скажет, что он нарушит эту клятву, то тогда он тоже нарушит эту клятву. Мы тогда разбирали, что это за 71-й язык. Язык Торы, что ему трудно было пойти в Ульпан, выучить еще один язык, если он знал 70 языков и так далее. Мы разбирали там суть глубины вот этого понятия языка, что это значит знать язык Торы, то есть относиться к тому духовному уровню, который представляет нам язык Торы, то есть Тора сама по себе, а фараон к нему не относится, к этому уровню, и он в принципе не способен был знать язык, то есть он мог выучить, конечно, то, что разговорный и так далее, но ту глубину языка, о которой мы говорим, нет. А и все эти 70 языков, они соответствуют 70 народам мира, и в каждой вот 70 языков, сегодня нет этих 70, ну, в смысле, они перемешались там и так далее, сегодня языки, они как бы условные, люди договариваются о том каком-то понятии, называют его каким-то словом, но нет связи между словом и понятием, а в языке Торы это не так, что каждое слово, оно в сути себя, в своих буквах, несет смысл этого слова, смысл которого, да, как получать смысл, мы не будем сейчас в это входить, но это вся эта длинная лекция была на эту тему. Хорошо, с этим мы разобрались, мы идем дальше. Йомер Паро алею квор, и говорит фараон, иди, поднимайся и хорони это виха, и квор это виха, и хорони своего отца. Але, ну, в смысле, поднимись из Египта, как из Египта поднимаются в Эрец Исраэль. Ну, тоже не будем разбирать это. Алею, когда я думаю, все знают, так что это. Алею квор это виха, кашер ишбиаха, как он тебя заклял, как он потребовал тебя клятву. Выяли Йосеф Лигбор это вив. И значит, Йосеф поднимается. Йосеф идет, поднимается, в смысле, выходит из Египта, чтобы похоронить своего отца Яакова. Выялуй то, Колев дей парой, поднялись вместе с ним. Значит, поднять, ну, Эрец Исраэль находится выше всего, так это в духовном смысле имеется в виду, что земля Израиля находится выше всех. И поэтому приход в Израиль, значит подняться в духовном смысле, по идее, да, что каком духовном смысле, что Израиль, страна Израиля, там особое управление, не как в других. Это то, что мы видим на протяжении истории, там то, что было во время храма, были чудеса, открытые чудеса, и это, то есть там, где управление Всевышнего, оно более открыто. И то есть, что мы видим, что это Всевышний, а не кто-то другой. И, да, что это, и мы сегодня не видим разницу, потому что мы находимся в Галуте. Поэтому не видим разницу между Эрец Исраэль, между управлением земли Израиля и в других местах. Но не видим открыто. Но тот, кто всматривается глубже на события, истории, которые происходят, он видит, замечает много удивительных вещей в израильском, связанном с землей Израиля. И поэтому, да, кто захочет, он может увидеть, но открытого нету. А в то время это было видно открыто, что было другое управление землей Израиля, тогда земля Кнаанская, то, что было. Ну, в те времена Кнаанская тоже типа уровень Галута, так я понимаю. Ну, вопрос, надо смотреть, как там. Как было проявление святости земли Израиля во времена, когда там был Кнаан, да, тоже вопрос. Это идея святости, да? Идея святости, что там управление от Всевышнего, оно идет по-другому, чем в других местах. Это интересная вещь, люди не очень-то с этим... не очень-то имеют представление об этом, но этим объясняется очень много разных вещей. Разница между людьми, как говорят это, да, расисты, расист все равны, тот, кто считает, что они все равны, значит, не расист, что такое равны, не равны, это, все эти понятия мы разбирали тоже, но, в принципе, люди разные, это не какие-то идеологии не помогут, люди разные, они разные по своим возможностям, способностям. Жизнь протекает по-разному у нас, у разных людей, даже в одном народе, у одних так, у других так и так далее. И это что это значит? Что это объясняется тем, как управление над ним, как управляются им. Мы это разбирали не один раз, да, еврейский народ, и другие народы. И управление, оно другое, даже когда они в Галуте находились, видим, что, ну, все разные вещи, что в Галуте, всегда, когда в Галуте, тоже видно, что там то, что еврейский народ остался, и все его хотели уничтожить, огромные империи не смогли, а он все равно остается, все империи исчезли, еще и то, и другое, успех, что ни одной газеты, ни одного дня без Израиля нету, чтобы не было упоминания об Израиле. Всегда, всюду, они как бы это, да, другое, то есть не как у всех людей, другими словами, да. И мы тоже разбирали, также вот в среде Израиля тоже. Есть человек, который живет и работает, и кормится на свою зарплату, правильно? И так это, и он знает хорошо, что вот сколько он заработал, столько и он сможет использовать, если вдруг что-то произойдет, да, что если он потратит больше, так у него будет не хватать для других вещей и так далее. Человек делает расчет. Есть Аврихим, да, в Израиле, мы это разбирали как-то, да, Аврихим в Израиле, человек, который изучает Тору. У них так это сказано в Торе, в общем-то, и так мы это видим при жизни, кто хочет, у них другое управление. У них, они, когда получают свое, то, что они получают, этого первоначально им ясно, что этого им не хватит. То есть недостаточно для того, чтобы прожить даже минимум. Поэтому они всегда предполагают, что откуда-то они должны получить деньги еще раз. Еще, ну вот где-то там и так далее. То есть они... не рассчитывают на то, что каждый месяц они получают какую-то там стипендию, зарплату, что-то там. Не рассчитывают на это. И очень много людей, не очень много, в принципе, все так, это, так они таким образом живут и таким образом мыслят. У меня вон, дети, там, да, как его, три дочери замужем за Аврихим, и так они, для них это просто ясно, они каждый день это видят. Когда я помню был, тоже это было видно. Просто понятно, что те деньги, которые есть, на них невозможно жить. А как же будет жить? Он сидит учит Тору, это его дело, это Всевышний должен заняться о том, на что он будет жить. Поэтому он как бы спокоен, знает, что как-то это придет. У меня это было так, что когда я был это, да, молодым начинал, ну, учился тоже в колледже и прочее, нам было ясно с женой, что все эти деньги, которые там мы получаем и так далее, невозможно, чтобы прожить. Но они идут в банк, а мы, значит, берем из банка пользуемся. И обязательно к концу месяца всегда был минус в банке, понятная вещь. И каждый раз это каким-то образом закрывалось, приходил какой-то там Керен, как вот, да, какой-то фонд с одной стороны, один раз кто-то еще что-то, еще как-то. То есть приходило всякий раз каким-то образом странным, может быть не странным каким-то, но случайно всегда можно было объяснить. Но это происходило каждый месяц. Всегда как-то закрывалось. Так что в принципе даже не думали, это интересная психология, когда человек понимает, он потратит, у него не будет денег потом на это, да? А там нет такой мысли, он как бы тратит то, что нужно, там, ну, всегда тратили только минимум, то есть то, что нужно, то, что не нужно, нет. А как-то, каким-то образом это дело обязательно уладится, может быть, вот такое. И вот живут с этим, и постоянно, я помню, когда-то было так один раз вдруг произошло, что в какой-то месяц этот минус не закрылся у нас, да, там это. Это было где-то в начале 90-х годов, по-моему, да. Потом на следующий месяц добавляется новый минус к этому минусу. То есть не закрывается никак, ниоткуда ничто не приходит. Я говорю жене тогда, по всей видимости, мы должны получить какую-то большую сумму. Обязательно, не может быть иначе. И сразу через пару дней после этого, что я сказал, мне звонят там из Москвы, приглашают там на давать уроки там где-то, ну, месяц где-то там был, и там была большая заправка относительно этого, и, значит, все минусы, все покрыли и так далее. То есть, и потом я уже начал там как бы преподавать и прочее. Так это принцип. Как это называется, кто как назовет, но в общем-то это управление над человеком, частное управление, да, и это мы называем частным управлением, еврейский народ над ним управление частное. Частное это значит в зависимости с его поведением, с его жизнью, с его, да, и так далее, есть особый расчет насчет него, самое отдельное управление. А вот когда в других народах управление не частное, а общее. Общее это в том смысле, что расчет не ведется в рамках каждого человека, его поведения и так далее, а расчет ведется в рамках того, насколько есть необходимость для этого, в этом народе, в том историческом процессе, в тот самый момент, когда оно есть и так далее. Потому что нужны все, нужны всякие народы, у каждого своя роль какая-то определенная, но она роль другого характера. Роль как бы вспомогательная для выполнения цели, для того, чтобы еврейский народ мог выполнить свое предназначение, которое он сделал, потому что еврейский народ взял на себя это предназначение, то есть еврейский народ, Авраам, взял на себя предназначение выполнить ту роль Адама, в принципе, как мы говорили, для чего был создан мир. И поэтому каждый он как бы участвует в этой роли, поэтому над ним, это основная роль в этом мире, над ним особое управление вот в рамках его поведения каждодневного. А другие народы это как идея вспомогательная для этого, и поэтому если нужен народ, так он есть, не потому что он заслужил или не заслужил, то есть не, и тем более не в рамках частного вот поведения каждого человека, там он заслужил или не заслужил, поэтому с ним кто-то и кто-то, хотя это тоже немножко есть, потому что у них тоже есть свобода выбора, но не в той мере, во всяком случае. То есть это называется общее управление. Ну, по примеру, это приводят так, как, да, если есть стадо овец, они нужны для того, чтобы, я знаю, для того, что нужны овцы, да, шерсть, скажем, носить и так далее. Не, там не важно, что и должно быть, и у этого хозяина должно быть, а эти овцы столько-то, больше ему не нужно, меньше это мало, сколько-то он бережет, чтобы были эти овцы. И тогда, и вдруг какая-то овца там что-то сделала не так. Или потом друг хозяин решил избавиться от этого, хозяин друг и решил избавиться от овец, или продать, или еще что-то. А овца скажет, я же была хорошая, почему ко мне так, я не это. Правильно, может быть, она и была хорошая, может быть, нет, но не расчет не в ней, а в общем смысле народа, насколько это, народ, в данном случае, вот этого стада, что оно нужно или не нужно, а не в частности каждая овца. И не зависит от того, как она себя ведет. Там, в принципе, награда, наказание, оно в какой-то мере есть, но не в той мере. И так далее, и так далее. Это называется общее управление. А частное это управление, когда вот поведение именно частного вот этого человека, они важны сами по себе, и тогда вот над ним происходит управление. Сделал так, получишь так, сделал так, получишь так, иначе, да, и так далее. Это идея. И в этом смысле мы говорим, что земля Израиля, она тоже, в нем есть частное управление. Во время Галута оно не видно, а так оно было очень видно, даже очень сильно. И поэтому и вот это вот частное управление мы называем тем, что как бы Всевышнее, управление Всевышнее, оно раскрыто там. И более открыто, это что значит, да, что значит скрыто и открыто? Скрыто это когда оно скрыто за природой. Есть законы природы, происходят какие-то события, мы объясняем, закон природы, так, так, так. А законы природы тоже идут от Всевышнего, но есть, создается ощущение, как будто они сами, само по себе происходят. А когда это частное управление, происходит чудо, то есть нарушение законов природы, то есть когда происходит в результате, зависит то, что происходит, зависит от поведения людей, и это видно в событиях, то есть вне зависимости законов природы, то есть нарушение законов природы, то тогда это удивительно, как вдруг, как это может быть, и вот это не может быть, то есть в рамках законов природы не может быть, но это другое управление, не в рамках законов природы. И это называется, что Всевышний раскрывает себя. Так он скрыт за кем? За природой. То есть природа он тоже, но он как бы ведет этот мир в рамках законов природы для того, чтобы люди думали, что есть природа, которая сама по себе действует. То есть он скрывает себя за природой. А есть, что он не скрывает себя, это мы называем управление открытое. То есть когда Всевышний открывает себя, хотя там множество уровней может быть, в какой-то мере чуть больше и так далее. И вот это вот, и это состояние мы называем, что Шхина присутствует в этом месте. Если мы говорим, что Шхина присутствует в этом месте, в этом человеке, в этом народе, в этой общине или еще что-то, да, в этой синагоге, а присутствие Шхины, что это такое? Это говорит, а это мы тогда разделяем, это как бы духовный уровень, присутствие Шхины – это более высокий духовный уровень. И в этом смысле мы говорим, что другая земля, она на более низком духовном уровне, поэтому тот, кто идет из какой-то страны в Израиль, он переходит как бы систему управления. И это называется, что он поднимается. То есть он приходит в землю, где есть другое управление, более открытое, и это присутствие Шхины, скажем так. В какой-то мере, в наше время это в меньшей мере. И тогда это называется подняться. Да? Поэтому подниматься в духовном смысле, да, не в каком-то. Ладно, с этим понятно. И в Яле Йосеф поднимается, Йосеф ликбор это вив, похоронить отца своего, в Элу и то коля в дай порой. Поднялись вместе с ним все рабы фараона. И это интересно, все рабы фараона, то есть имеются египтяне, все эти, да, там, все важные люди, зикней бито, старцы дома его, выколь зикней эрец Мицраим, и все старцы земли египетской. То есть все важные люди Египта, они пошли вместе с ним. Вместе с ним хоронить Яакова. Да, здесь вопрос, зачем, что они хотели, почему именно они хотели это, да. Ну, Яаков, Йосеф, братья, они должны были взять, это понятно, должны. Но при чем здесь все эти старцы и так далее, то есть там все эти колдуны египетские, и все эти, да, там, министры и все прочие, они тоже пошли там его, вот в этот поход, чтобы хоронить Яакова. Выходит бет Йосеф, и также весь дом Йосефа, то есть как-то его семья, выехав его братья, убейт Авив и дом отца его, рак топам и ценам у пкарама зубы разгошены. Только детей и там животные и так далее оставили в земле Гошен. Что мы про нее говорили много, что это за земля Гошен. Да, они ее там оставили, а их там оставили, а вот все остальные, значит, взрослые, они пошли туда. Хорошо. То и говорит дальше. И это мы тоже должны понять, что это значит, зачем и что там произошло. Вот. И здесь рассказывается история, как это происходило, вот, их поход. Не похороны, сам похороны, это, кроме этого. Вияль и мог гам рехев и гам параша, и поднялись вместе с ним. Также рехев и параша, гам рехев, также колесницы и воины. Ну, можно сказать, чтобы охранять, чтобы они не убежали, но они не убегут, потому что они заставили там детей и так далее. Ну, вольно. А здесь кто-то объясняет, что им, зачем нужны были эти воины, потому что опасались, что на них нападут другие там народы, которые вокруг. И это мы знаем, что там была война, мы это разбирали когда-то там Рамбан, что там воевали, и вся эта история, да, что... внук Исава, он воевал с ними и хотел, внук или сын, по-моему, внук, по-моему, и он там воевал, и, значит, с армией и так далее, но они победили их. Значит, Йосеф и его братья победили в этой войне, то есть была там война тоже, кроме всего остального, когда они шли в дороге. Поэтому надо было это тоже. Вие Махане Кавет, и был этот лагерь тяжелый, очень. Кавед мед. Да, очень тяжелый. Тоже что это значит. То и говорит так, воевог ад горен атат. И они пришли к некоторому месту, которое называется горен атат. Мы сейчас пытаемся разобраться, что это такое. В всяком случае, про него сказано. Ну, есть, которые говорят, что это просто название такого, это место. Горен – это место, где собирается пшеница. Да, пшеница, урожай, когда собирают урожай, собирают, как там, сначала в стоги делают, потом приносят в определенное место такое, что там, и это называется горен, что там делают молодьба, да, так, по-моему, на русском. Молодят – это, в смысле, отделяют зерна от стеблей и так далее, провеивают и все прочее. Это называется горы, вот это вот место. А Атат, это мы должны понять, что такое горы на Атат. Ашер Баэвер Айрден, который находится Баэвер Айрден, это в стороне Ярдена, это в принципе восточная сторона Ярдена, и, ну, реки Ярден, что это, ну, при входе в Эрец-Исраэль. С востока, да, сегодня где Иордания, с этого там, это вот перед входом в землю Израиля, вот там они как бы вот остановились. Миспеду шам миспед гадол. И дело, я не знаю, как на русском говорят это миспед, ну, как бы поминальная речь, наверное, так как-то. То есть это перед тем, что хоронят человека, делают как бы сегодня тоже, делают как бы такое вот мероприятие, собираются люди и приходят те, кто его знают, этого умершего, и рассказывают о всех его хороших разных делах и прочее, прочее. Да, говорят о нем. Это важно тоже вопрос, зачем нужно это говорить, что это как бы там важно на небесах. Это понятно, для души это важно, кроме, ну, для людей тоже, наверное, здесь. Но, в общем-то, для души это очень важно. Почему? Это то, что мы всегда стараемся делать, как это различные, да, после смерти человека говорят кадиш, говорят разные поминальные молитвы и так далее, учат, скажем, Тору во имя, то есть во имя умершего человека делают разные вещи. Что это такое во имя умершего человека? Зачем? Зачем надо что-то, да, что-то делать? А суть этого в том, что человек, когда он был в этом мире, он выполнял заповеди. И это тот багаж, с которым он приходит в следующий мир, так по-простому, чтобы, чтобы это его задача, для этого был создан мир, чтобы он мог это выполнить. Здесь это уже с ним приходит. Теперь это мы говорим, что человек умер. Что значит умер? Он вышел из этого мира и приходит в следующий мир вот с тем багажом, который он приходит. Но на самом деле, что происходит? Если он делал какие-то действия в этом мире, результат которых продолжает функционировать, то есть как бы эти действия, они продолжают что-то делать в этом мире, то тогда это ему засчитывается еще, то есть он получает дополнение там багажа. В этого, да. Поэтому, когда, скажем, здесь, ну, допустим, учат Тору во имя, там, умерш души, для поднятия души умершего человека, получает, что такое изучение Торы, это митцва, вот это вот заслуга изучения Торы, оно приходит к нему. Почему к нему? Потому что это из-за него делают. Да, что поскольку он был таким человеком, что его хотят уважить, или кто как, да, по разным причинам воспитал детей, которые любят, которые хотят, выучат и так прочее. Получается, что вот то, что он делал при жизни, оно продолжает действовать. И тогда эта заслуга для него добавляется там в будущем мире, это идея. И это... И еще можно сказать, что когда это продолжается, то он как бы продолжает жить в этом мире. Потому что что значит жить в этом мире? Это не то, чтобы, что он кушает и пьет и так далее, а то, что он мицвот выполняет. Если как бы он продолжает как бы делать эти мицвот, то есть делать разные хорошие дела в этом мире, пусть таким образом, что он что-то сделал, а потом, значит, оно продолжается каким-то образом, значит, как бы он живет. Или, скажем, больше того, он продолжает жить, не то чтобы, по-другому объясним, что значит жить. Жить не то, что живет, находится в этом мире. Жизнь – это жизнь будущего мира, это настоящая жизнь. Вот эта жизнь будущего мира, в чем она проявляется? В том, что он заслужил в этом мире, это его жизнь там. И когда, значит, он выходит из этого мира, там он не может продолжить вот это добавление, вот этой как бы, да, у него есть то, что есть, но если здесь это продолжается, его действие, как бы делать какой-то результат, то получается, что он продолжает жить вот в этом смысле, что он дополняет эту духовную жизнь, которая в будущем мире. И так или так, это во всех понятиях это он как бы продолжает жить. Хорошо. И теперь, и это тоже миспед. Говорят вот эту вот речь, как поминальную речь, что тогда вспоминает разные хорошие это для человека, и тогда понятно, что это, да, и тогда понятно, что это, да, что это, ну, как бы тогда это заслуга, увеличивается заслуга для души этого человека, поэтому в наше время тоже это делают. Здесь возникает вопрос, что это вот за горы Наатат, где они остановились, то есть они шли всю дорогу, и не сказали испед. А вот когда пришли к этому месту, вот именно здесь они начали говорить, именно в этом месте, где был вот этот вот горы Наатат. На самом деле, если перевод горы мы сказали, это то место, где ну, сохраняют, скажем, урожай, приводят, молотят и так далее. Он там находится какое-то время, пока его не забирают домой. А Атат – это название... дерево, не дерево, кустарника, который, на котором растет колючки. То есть, в принципе, это идея колючек, да? Где-то у нас... где-то здесь... Горн... Ну, какое-то растение, даже какой-то рисунок этого растения, но не будем в это входить, да? Да, есть, значит, некоторое растение, которое, да, колючки. Здесь вопрос, что значит растение с колючками, что это такое? Да, зачем нужно это, зачем, о чем здесь разговор, почему вдруг растение с колючками, вот этот вот горн, который окружается растениями с колючкой? Вот именно в этом месте, когда они дошли до этого места, здесь они сделали испед. И теперь почему вдруг надо делать испет именно здесь? Они ждали, пока придет вот к этому месту. Что в этом месте особенного? Ну, Горен, если было много, наверное, на их дороге вот этих понятий, Горен и так далее. И там дальше мы закончим предложение. Они сказали там испет, миспет гадол викавед миот. Выясли авив эвель шиват ямим. И сделали своему отцу траур 7 дней. То есть это уже после похорон. В Яр Йошева Арыца Кнаани, и увидели Йошева Арыца Кнаани те. То значит, они сделали там испет, потом, видимо, вошли в Эрец Исраэль, в это, Марата Махпила, похоронили, 7 дней было потом его траур. В Яр Йошева Арыц, и увидели те, кто там находились в этой земле Кнаанской, Кнаани, это Эвель Багоры Наатат. Они увидели Эвель, вот этот траур, в этом горе Наатат. Вот обратно в этом месте, значит, то, видимо, то, что до того, как они похоронили, там находились там, потому что это спец сделали до того, что похоронили. Они увидели, что те, что там был траур большой вот в этом месте, который называется Горан-Атад, в Йомру, и сказали, «Эвид кавэдзали Мицраим, траур большой это для Египта». Алькем Карашма Авель, поэтому назвали это место, дали ему название Авель Мицраим, траур египетский, Ашер Баэвер Ярден, который за рекой Ярден. Непонятно совсем, при чем здесь, во-первых, при чем здесь египетский? На самом деле-то хоронили это до Яакова, но по-простому мы понимаем, что они видели много египтян, там находятся по всей виду, но это простой взгляд на эту вещь, что они увидели, что вот много там, значит, они делают эспед, они там находятся в трауре, значит, видимо, для египтян очень важно вот этот вот эти похороны, и поэтому они сказали египетский, траур египетский. Ну, почему-то рано про это должна рассказывать, что здесь есть особенного. Говорит Раши здесь так, Горан Атет, говорит так, Мукав Атадин, окруженный вот этими растениями, этот Горан, который окружен этими растениями, с колючками, Рабатейну Даршу, Альшемами Ураши, Бау, а Рабатейну, значит, Мидраш, здесь он приводит из Гмора, Гмора, говорит, в Гморе там сказано, Даршу учат, что это по имени, почему его назвали так, Горен-Атет, потому что это по имени того события, которое произошло там, что когда они были в этом Горен-Атет, когда там делали этот спец, то все цари кнаанские пришли туда. Выносей Ишмаэль и носей Ишмаэля Мельхама. А, и да, тогда все цари кнаанские и носеи эти, как носим, вожди Ишмаэлим, пришли на войну, воевать с ними. Вот как раз эта история. Викиван Шарауки трошили Йосеф Талуй Бароношили Яаков. Но поскольку они увидели кетер это корону Йосефа, что она была на этом, на гробу, как называется, да, на, там, где Яаков, Амдукулям Виталуя, они встали там и повесили тоже свои короны там. Вайкифу ктарим кагоры на мукав саяко шелькуцим. И тогда эти, да, что эти короны окружали кагоры на мукав саяко шелькуцим. И это вот это, что да, гроб Яакова был окружен этими коронами, и это сравнивается вот с этим Горен, да, где вот это место, где вот собирают пшеницу, окруженное вот этими растениями, как колючки, и это то, что имеется в виду. Да, поэтому назвали это Горен-Атет. Так приводит Раши, интересно, это приводит, ну, из Гморы, в общем-то, приводит такое, что на самом деле те пришли, все эти пришли, окружающие народы, пришли воевать с еврейским народом, увидели, что Йосеф поставил свою корону там, И тогда свои короны тоже возложили вокруг. Это похоже, как будто бы есть вот этот город, окруженный этими колючками. Что этот похож на колючки? Ну, скажем так, может быть, корона, как колючка. Вот, интересно, это требует тоже, да, как-то надо понять эту вещь. Да. Беседа. А здесь еще задают вопросы на это дело, и есть у нас здесь Клиякар. Клиякар, вот, кажется, в прошлый раз вы тоже учили. И он приводит нам, говорит такое, он задает ряд вопросов, вот именно вот схожим с этим. Говорит так, что есть вот этот горы на Атат, что он окружен этими колючками. Ну так что он говорит, почему именно здесь должны были? Разве вообще это встречается такая вещь, что разве есть такое понятие, горы окружаются колючками? Само по себе идея. Горы – это место, где собирается урожай, хлеб. Окружается колючками. Нет такого понятия. Обычно приходят, если это место окружается колючками, нельзя туда подойти. Так как же вдруг это? Кто будет там делать этот горы? По сути, это не естественная вещь. Чтобы это, дабы, ну, если только есть какой-то вход, там где-то вход, где-то выход, я знаю, ну, может быть, ограда имеется в виду. Но, во всяком случае, нет такого понятия, что вот горы и вокруг него колючки. Почему? Нет такой идеи. Это одна вещь, то, что он говорит. Да. Я бы улам шум горен мукавко цим. Разве был вообще в мире какой-либо вот горен, чтобы он окружался этими колючками? И еще спрашивает вопрос. В яр яшве арец кнане это эбель. Вот то, что увидели вот эти народы вокруг этот траур, в этом месте, где есть этот горен айтед, и говорят, эбель каведли, говорят, что это траур большой для Египта. Что это значит? Бакорен айтед, ламали. Какая разница, если они это увидели там, где вот эти были колючки, или не было этих колючек? Какое имеет значение? Почему надо было сказать? Он же говорил, что они подошли к этому месту горы на Атед, и там сделали вот этот миспед, поминальную речь, и понятно, что это там. Пришли народы другие вот к этому горы на Атед. И, значит, и сказали, есть большой там, как это, траур египетский и так далее. Зачем это упоминать? Какое это имеет значение? Либо это рядом с этим городом, не рядом, что это такое? Что означает этот город? Лама из Педумица, да, и при чем здесь траур именно египетский? Коль Шалеву, о, и мою садикима кольках... Викияю банаву кровавший спиду алав кольках болев шален. Ой, мою цадиким кольках шаэлаем хибаба кирбам царлаем баптирата цадик. То есть говорит, и почему египтяне должны были его оплакивать? Разве было так, они вдруг стали праведниками там, что им было так важен Яаков, что они пришли его сюда, еще здесь стали оплакивать так, что другие народы увидели, сказали, что это траур египетский, значит, египтяне, для них это очень важно. Почему для них это очень важно? И он приводит это так, что на самом деле, так он объясняет, в чем здесь суть, что на самом деле вот этот горен Атед, это было некоторое чудо, то, что там произошло. Они увидели вот этот вот вдруг горен, который окружается этими колючками. И они пришли к выводу, что само по себе это неестественная вещь, не должно было быть. Что значит окружается, имеется в виду полностью окружается. И зачем, почему не делают так вот этот горен. И да, потому что этот горен там пшеница, а колючки не дают подойти к нему. То есть как бы есть еда, пропитание, а эти колючки не дают. И они поняли, что здесь есть им некоторый намек, что-то их хочет обучить с небес. Это то, что они поняли. Что они в этой картинке увидели, он хочет дать нам это объяснение. И говорит так, это идет, что заслугу Якова, то, что сказали мудрецы, что заслугу Якова прекратился голод египетский. Мы же сказали, что голод в Египте был, как у нас был голод в Египте, был 7 лет сытости, а потом 7 лет голода. Но на самом деле голод через 2 года он остановился. Почему? Потому что Яков пришел в Египет. То есть должно было быть 7 лет, но прошло только после, если помните, там вся эта история с Иосифом и братьями, что они отправились там в Египет, чтобы брать, да, привезти оттуда хлеб, потому что там была сытость, они раздавали всем, продавали всем этот хлеб и так далее. И они пошли, и там была вся история с Иосифом, Иуда, Иосиф, то, что они там противостояли один другому, братья, что он взял в плен и все прочее. А потом, в результате, Яков приехал в Египет. Так они привезли его в Египет. Когда? На второй год. Первый год было то, что они пришли и, значит, оставили там Беньямина и вернулись. Он их назвал, что вы разведчики, шпионы и так далее. А потом второй раз они пришли, и тогда там противостояние Иуда и Иосифа, и Иосиф им открывается, что он их не брат, и потом, значит, говорит фараону, вот приезжайте, братья пришли туда, говорит фараон, пускай приведет всю свою семью, отца и так далее. Это, значит, это было время голода, два года голода, осталось еще 5 лет. Мы тогда разбирали, когда проходили это место, что там есть разные мнения, что либо голод совсем остановился, либо он остановился тогда, но потом продолжилось еще 5 лет. Когда потом? После смерти Якова. Вот именно здесь. После смерти Якова, что вот этот голод остановился в заслугу Якова, что Яков, он принес с собой браху, благословение в Египет. Сам по себе, потому что величина его была, он был очень, да, величина была неимоверна, мы как-то разбирали, да, что на самом деле, как мы это, почему такая величина была у Якова, в чем была суть? Важность для мира, Яков был особой важностью для мира, в чем была его важность, Яков, ну, какой бы он ни был бы важный это, потому что, как мы сказали, что когда есть в этом мире, в этот мир приходит человек, у него есть своя задача, у каждого своя задача, какая-то роль в этом мире, в соответствии с ним, с этим происходят с ним различные события, в которых он должен проявить себя, то есть он должен проявить свободу выбора свою. Делать хорошо и не делать плохо, и иной раз он делает хорошее, делает плохое, свобода выбора. Даже когда он делает всегда все правильно и хорошо, то он на самом деле должен перебороть яцерара, который внутри него, разные плохие желания, разные плохие, это зло. Ну, нет человека, который не делал что-то неправильно и так далее. И вот перебороть вот эту вот внутренняя борьба внутри, это характеризует человека. Поэтому это человек, а не ангел, например. Что у ангела нет внутренней борьбы, ангел пришел тоже выполнить определенную роль, но он как автомат, он приходит, выполняет и уходит, у него нет борьбы, спора внутри него и так далее. То есть ангел это как некоторое посланник или как это, как бы некоторое проявление управления свыше. Это ангел. Теперь и человек, вдруг представим себе человека, что он настолько прилепился к Создателю и не просто делает всегда только хорошо, а имеется в виду, что он аннулировал внутри себя вот этот спор между Ецератов и Ецерара. То есть, в принципе, аннулировал Ецерара. Да, в каком-то смысле. Человек, который... И, да, и который, он настолько вот, да, делает, прилепляется или следует вот тому, что он выполнению своей роли, что у него это уже перестает быть выбором. Чтобы не, даже когда он делает правильно, мы говорим, всегда у человека есть борьба внутри, а может быть сделать так или иначе, но он перебарывает, и поэтому мы его называем праведником. Но есть уровень еще больше, чем этого. это когда он аннулирует и нет больше спора внутри него, то есть аннулировать Ецарара. Если человек аннулирует Ецарара, вот это, да, и он как бы перестает быть человеком, это в каком смысле, в каком-то смысле ангел. Человек, который перестает, у него перестает быть эта борьба, внутренняя борьба между добром и злом. А его все действия это только добро, то есть то, что ему, то, что следовать за пути Всевышнего. В каком-то смысле он становится как ангел, потому что ангела это то, что есть, характеризует ангела, что у него нет сыра и ецерара, он приходит и делает то, что он должен делать, и уходит. И, в принципе, вот этот уровень достигли все отцы, Авраам, Ицхак и Яков. И особенно Яков, потому что на самом деле Авраам и Ицхак, Авраам, он был как бы с правой стороны, Ицхак с левой, там у него было, они должны были исправить себя, и Авраам, и Ицхак. Как мы помним, что Авраам должен был, он был и как бы излишняя хесед, что она выразилась в рождении Исмаэля. Он как бы отрезает от себя излишнюю хесед, которая излишняя хесед, добро, неограниченное, необдуманное, оно тоже приносит зло. И Гвура – это идея справедливости с левой стороны, то, что Ицхак – идея справедливости и преследовать истину без ограничения, излишнее, оно тоже приводит к злу. Но это мы хорошо знаем. Поэтому должно быть и то, и другое. Поэтому и Авраам, это была его работа, 10 испытаний, которые были с ним, что он как бы исправил свою меру хеседа и привел ее к середине. Середина между хесед и гвура, между добром и как бы справедливостью или наказанием, как там назовем это, да, гвура, не знаю, как точнее на русском это сказать. И тогда вот эта середина, она истина. И эта середина – это Яаков. Яаков первоначально так был как бы на этом, в этом состоянии. Получается, они как бы сами из себя сделали, каждый из них стал Яаковым в этом смысле, после исправления. То есть Яаков это не только Яаков, это в принципе Авраам и Ицхак после того, что они достигли полного совершенства. А он был на этом уровне, как бы он родился в этом направлении и тоже должен был совершенствоваться. Но он пришел к этому уровню, как он как бы в этом же направлении он был. То есть не со стороны, а вот он был посередине с самого начала. И вот получается, что это идея Яакова. И вот все они достигли того, да, все они достигли того, что они перестали быть людьми при жизни. В этом смысле, как мы говорим, вот это то, что он перестал быть человеком при жизни, а стал как бы ангелом, это идея того, что он управляет этим миром. Не он сам управляет, но через него происходит это управление в этом мире. То есть через него приходит благословение в этот мир и все другое. Да? То есть как бы он тот, который представляет Всевышнего в этом мире, когда он прилепляется к нему, он становится как бы рукой Всевышнего, в каком-то смысле, да, представителем Всевышнего в этом мире, и поэтому благословление, которое, и поэтому, когда он приходит в это, да, он приносит благословение, потому что это то самое добро от Всевышнего приходит через него, то есть он как бы это, поэтому, когда он пришел в Египет, то тогда голод там прекратился из-за него, да, чтобы он мог проводить свою деятельность, то, что он должен был делать и так далее. Поэтому это, в конечном результате после смерти он становится, входит, его душа доходит в принципе мир Ацилут на уровне вот Тифера, то, что да, в духовных мирах. Да, мы еще коснемся этой точки, мы в принципе разбирали когда-то. Но это вот то, что и в принципе все они, Авраам, Ицхак и Яаков, они после смерти, при жизни, они здесь как бы представляли Всевышнего в этом мире, а после смерти они поднялись там, и они стали тем самым управлением над мирами, что вот это управление Хесед, Дин, Варахамим, то, что Всевышний управляет, это в принципе и так и называется. Авраам, Ицхак и Яков. Авраам это Хесед, Яков и Ицхак это Гвура, и Яков это Тиферет. Это те, которые, как бы они вот, и есть то самое управление, через которое, которое приходит в этот мир. Мы еще разбирали там место, где Йосеф оказался, где... И 12 колен, ты все должны это объяснить. Но в принципе, этот он был источником благословения. Поэтому, когда он пришел в Египет, то голод прекратился. Египтяне поняли это, они видели это, они поняли это. Ну, может быть, просто случайно прекратился. Они видели, что не случайно. И потом в результате, как это, что он благословил фараона, и вода Нила подымалась к его ногам, когда фараон подходил к Нилу, то вода Нила к нему подымалась. И там еще то, что Нил, то есть вода выходила из Нила, из рек, и орошала земли и так далее, тоже это произошло при нем. Да, это, у них так были каналы, там, да, которые вели, а так это Яков, когда пришел туда, там оно само выходило, эта вода из берегов, и орошала их, и там еще что-то. Это идея благословения. И это то, что из-за заслуги Яакова прекратился голод. И когда умер Яаков, то голод возвращается в свое место. Эта идея тоже здесь происходит. После смерти Яакова, это то, что приходит нам там Мидраш говорит, что еще 5 лет голода вернулись. Теперь. Лама Шамру Разальбе, да, и говорит он, Кашерме, Валькена Су Мицраем, и поэтому египтяне сделали вот этот большой траур там, из-за него, Кикаведа Раав Кабаришана, потому что возвращается голод, как был в начале, что они почувствовали, что сейчас возвращается голод. Как было до этого, как они это почувствовали, где они почувствовали, еще его не похоронили, в результате того, что они увидели вот этот Горен Аатад, Горен, что это место, где собрано урожай, хлеб, а вокруг него колючки, как, и это как бы ненормальная вещь, которая не бывает, и вдруг они это увидели и поняли, к чему это приведет, что это им обозначает, то есть, что это вот как бы такое чудо, которое произошло там, и что вдруг появился вот такой Горен, как бы появился, чудом появился там или как, что он, ну ясно, люди не делают Горен там, вокруг него колючки, им нужно, они приводят, чтобы Горен собрать урожай, и чтобы им пользоваться, а не так, что вдруг Горен оказывается окружен колючками. Или что мы скажем? Был какой-то Горен, и вдруг вокруг него выросли вот эти деревья, что эти колючки, которые не дают к нему подхода. Не дают пройти к этому. Значит, как это может быть? Значит, какое-то чудо было. Или чудо, или еще каким-то образом. Но, то есть, то, что они увидели вот такую вещь. По всей видимости, так надо понимать, что как бы был какой-то там вот это... Как бы, что на самом деле не то, чтобы люди сделали какой-то Горен и окружили его колючками, это никому не нужно. А, видимо, это было, вот, случилось там это какое-то место, где был этот Горен вместе с этими колючками, встал перед ними, это было само по себе чудо, и они поняли, что по всей видимости, из его слова выходит, что они поняли, что это не человеческое действие, а от Всевышнего, и знак, и что они из него поняли, это был для них знак, что продолжится голод, что сейчас голод вернется. Почему? Потому что, да, Иргиши Мицраем Давар Зеша Яхзора Равли Кадмуто, посредством этого чуда, которое случилось у них в дороге, что у них случилось там в этой дороге, это чудо, что появился вот этот вот Горен, Кипитом не сдаменлаем Горен и Хаше, что вот оказался на их пути вот такой вот Горен, окруженный колючками. Так что не было даже входа войти внутрь туда. Как может быть, что не, да, вот, даже нет входа для него, чтобы войти туда. Понятно, что не люди сделали. У Мизеи вину из этого они поняли, что заслуга праведника причинила им при его жизни, чтобы у них была дорога подойти к этому горну, к этой пшенице, хлебу, кушать от него. Убамуто яквалаем арашаим, а после его смерти не дадут ему это сделать злодеи, которые сравниваются с куцим, с иголками, колючками, не должен понять. То есть несколько вещей они увидели здесь. Они видят вот это вот необычное явление, что есть горн, вокруг него колючки. И приходят, говорят, это им знак. На что это знак? Знак на то, что такое горн? Горн – это пропитание. Что такое колючки вокруг? Это злодеи. Теперь злодеи не дают из-за злодейских поступков действий, они лишаются пропитания. Праведник дает возможность, дает пропитание, да, наоборот, когда делают праведные действия, то тогда наоборот есть как бы успех и так далее. Так они вдруг поняли эту вещь, что до сих пор то, что у них было еда и пропитание, это было благословение в заслугу Якова. Он как бы пробивает, эта заслуга пробивает вот этот путь между колючками, чтобы приблизиться к этому источнику пропитания, что это тот самый горн. То есть как бы аллегория некоторая на горн – это пропитание, вокруг этого колючки не дают подходить к нему. И заслуга праведника в том, что он дает эту возможность, чтобы они могли получить пропитание. Но когда он умирает, этой возможности нет, то тогда вокруг эти колючки не дают подойти к еде. И тогда нет подхода к этому. И это то, что они увидели в этом. И что? Да, это они увидели, вот это то, что они поняли, что из-за этого греха, из-за этого, да, из-за того, что умер Яков, голос снова вернется. Это то, что они поняли. Вот из этого рисунка, который они увидели перед собой. Да, Леха, это горы, улейхольми, горвойми, и так далее. Значит, после смерти Якова у них нет больше пути к этому горну. Как это было до этого? Кисар цилами алеем, потому что вышло, как это, да, что праведник ушел из них. У Паршат Шмот приводится в Якуцу мипней бней Исраэль. Интересно. Да, Вашем Занем Шилули Куцим Баэрих Керем Вашем Цукот Бетастроли Аркенер Мас Шибавури Шат Митсраем Яхзора Раав. И он приводит так. Есть в другой книге Шмот, если кто знает дальше, надеюсь, Базрат Ашем будем учить. И Каше, и там сказано, что когда египтяне, мы читаем это в Агаде тоже, когда египтяне заставляли работать еврейский народ и хотели его, на них разные, да, на них хотели возложить разные репрессии, да, как там называют, всякие ограничения и так далее. И там было сказано так. Где это у нас? И там было сказано так, мы также это учим в Агаде. Кашер Яноту, Кен Ербе. Там это известная вещь, что чем больше над ним издевались, тем больше они увеличивались. То есть египтяне говорили так, что мы хотим, как это, дадим им тяжелую работу, и тогда они не будут много размножаться. Потому что евреи размножались удивительно, да, чудом, как мы сказали, на самом деле, то, что они там рождались очень много в самом таком. То есть появление еврейского народа не было тоже естественно, не было в результате естественных процессов. То, что появление еврейского народа было там, в Египте. Потому что 70 человек, которые вошли, не являются народом. Потом они стали народом. И вот это возникновение народа за 210 лет и 70 человек, несколько миллионов людей, что это невозможно в рамках обычных, и там это объясняется, что женщины рожали там 6 или 16 детей за один раз и так далее, было много, и так, так было размножение. И то, чтобы как фараон боялся, как всегда боится, что размножится слишком много евреев будет его это, и так далее. И, значит, старался, чтобы их стало как можно меньше, и поэтому дает им тяжелую работу. И там сказано, что он думает, что даст тяжелую работу, они прекратят размножаться. Это то, что как все антисемиты так думают. И тогда кашер яну, то кен ярбе. И когда яну, то и чем больше над ним вот их притесняли, издевались над ним, кен ярбе, тем они больше увеличили, увеличились, размножались. То есть это известное выражение всегда. Кашер яну, то кен ирбе, когда его, значит, издевались над ним, то он еще больше размножались, они еще больше рожались. Чем больше они давали им работу, еще больше рожались. И тогда сказано дальше в пасуке, вехен и фроц, и они размножались много, в якуцу мипнейбне Исраэль, и говорят там якуцу, да, мипнейбне Исраэль, то есть, ну, не знаю, как на русский перевести действительно эту вещь, если она где-то здесь есть. Сейчас посмотрю, как они это переводят. Да. Где это у нас? Да. Как это перевели, интересно. Ну, чем больше они его как-то притесняли, а вот так, чем больше они его притесняли, тем больше он умножался и распространялся, и постыла им жизнь из-за сынов Израиля. Не знаю, что это за комментарий, это такой перевод, и постыла, не знаю, что значит постыла, немило стало им немылым, так говорит, постылым. Ну, как это, ну, наверное, как бы оттенок правильный здесь в этом переводе. То есть в простой смысле, что им, как это, постыло, кто знает на русском языке, что это постыло, то есть они, жизнь, ихняя жизнь для египтян, они вдруг, ну, типа отчаялись, говорят, а, жизнь тяжелая, и мы ничего не сможем сделать, типа такого, да, постыло, то есть они стали смотреть на эту жизнь, вот таким образом, да, и видят, что, что бы они ни делали, ничего не помогает, и вот стали вот так, вот так себя ощущать, и это понятие, то, что они перевели постыла жизнь их, написано в якуцу. На самом деле на иврите не используется такое слово вот в таком смысле, якуцу, и вообще, в принципе, не используется, но якуцу от слова коц, коц это колючка. То есть, другими словами, если дословно перевести, стало колючкой для них. Кто для кого – это вопрос. А Раши там объясняет, кто для кого стал колючкой, что на самом деле еврейский народ в глазах египтян стал колючками. Как это, да? Вот каким-то таким образом, как это он объясняет Раши. Для них щипами, для куцим. Глаза. Это Гмора, там он приводит, что они стали как бы колючками в глазу ихнем. Да, так это приводится. Сейчас посмотрим Раши на иврите. В якуце, кикуцим, аюбайнеем. Как колючки были в их глазах, так Раши объясняет. Кто, значит, после того, что они видели, ничего не могут сделать, то еврейский народ стал как колючки в глазах этих. То есть, в глазах египтян. Ну, что значит стать как колючки? Ну, каждый поймет, как он поймет, да? То есть, не могу ничего с ними сделать, и я их ненавижу, но ничего не могу сделать. Ну, как это, естественное освещение всех антисемитов к евреям, да? И как колючки выходы, да, как колючки для них это. Это Раша объясняет. А он здесь объясняет по-другому. И говорит, что значит там как колючки. И говорит Шмот, в принципе, Клеякар. Там же, в книге Шмот, он объясняет, что это значит, как колючки. Рацала Марша и Сроним Шробайнем, Кикуцин, Макив Лисалон и так далее. Выехаю Исраэль, как уцим Ипнебна Исраэль. Ипнебна Исраэль, вот Выякуцы, Вышурек и так далее. И он объясняет немного по-другому и говорит так, что на самом деле египтяне, они выглядели в своих глазах, как колючки. Это имеется в виду. Нимшилу байнай ацмам кликуцим, что мицрим нимшилу бы, то есть, что египтяне, они представили себя как бы в аллегории того, что они как колючки. То есть, когда они увидели, что евреи размножаются и ничего не помогает, то они себя стали видеть как колючками. Так объясняет там Клеяка. Почему, в чем здесь идея видеть себя как колючками? Почему? Они увидели, интересно, объяснение он дает, они увидели себя как колючками. Почему? Потому что, что значит колючки? Колючки это на поле, это сорняки. Сорняки на поле. Теперь, когда кто-то хочет посадить виноградник, он должен прополоть эту землю и убрать эти колючки. Так они, те колючки, которые мешают вырастить этому винограднику. И он там говорит так, что еврейский народ сравнивается с виноградником. Еврейский народ, так и приводится это, в Теилим, Гефен, Мицраим, Тасию, Тигараш, Говен и так далее. То есть еврейский народ как виноградник, Врака дожбурху лита бэрец Исраэль на тиами шубахат, дэйну истроэль на керем и так далее. И тогда, и там он говорит, для того, чтобы их там посадить, он должен был искоренить там колючки. Это касается других вот народов, которые в земле Кнаанской. Это то, что приводится там в разных, да, в пророках и так далее, что сравниваются как колючки, то есть и то, что еврейский народ... Всевышний дал эту землю еврейскому народу, а там были другие народы. Это еврейский народ как виноградник, а те народы как колючки. Их надо было вывести до этого, прежде чем там посадить виноградник. И так они увидели себя в Египте тоже. Вот и еврейский народ начинает размножаться, и это как бы Всевышний их создает, а они только... получаю, да, они, египтяне, они как колючки, которые им мешают это сделать. Это то, что они увидели. То есть они увидели, что все равно это происходит, да, и они ничего не могут сделать. И тогда они себя поняли, что они как колючки в своих глазах. То есть, что еврейский народ и как бы Всевышний его тут спускает в Египет, выводит их в Египте. Они пытаются им повредить, но потом они как колючки в конечном результате их пропололи, это 10 казней, которые были. Это как прополка. А те, которые, как мы тоже не раз говорили, что еврейский народ, который там рождается, это не просто еврейский народ, просто люди, которые рождались чудом, это возникновение нового народа путем чуда, в чем его суть? В том, что это возвращение, что это как бы душа Адама, искры души Адама, возвращается в этот мир для того, чтобы выполнить роль, которую Адам, для которой Адам был создан. Потому что еврейский народ – это, в принципе, искры души Адама. Только там была одна душа, она включала в себя много разных вещей, много разных душ. И вот они потом, значит, разошлись так и стали, как один народ. И это идея. И поэтому они приходят чудом в этот мир. И вот возникает именно в этот момент, да, то есть они ниоткуда, это не просто, что народ был какой-то народ, отец, как это, родоначальник, какой-то человек, от него семья, от него пошло больше и так далее, это берет много лет, и в конечном результате происходит народ, а у них же так не было, была семья, правильно, в начале, 70 человек, спустились в Египет. И потом взрыв такой, непонятным образом, то есть путем чуда. Ясно, что это не было вот этот вот обычный путь возникновения да, народов, как все народы. Они не возникли, они не живут, как все народы, они не возникли, как все народы. Тоже надо понять эту вещь. Получается, что там вот это вот было, да, так египтяне это увидели. И поэтому стали себя считать, как поняли, что они играют роль колючек. Когда Всевышний посылает вот это свое, как бы, виноградник в Египет, чтобы там началось, чтобы оттуда оно это началось, еврейский народ, то они только как колючки пытаются что-то помочь, и в конечном результате их они будут прополоты. Это что они поняли. Да, и что тогда? И поэтому говорит он, в Якуце Мипневный Сред Бербе Зрата Шемша Мицрим ним шилули куцим бэрех керем ашем цвакот Исраэль, аль кеннер мазлаем шибавур. Поэтому, поскольку это там вот дальше, то, что мы видим, что они увидели, что вот это не случайно, там в книге Шмот, то, что сказано, как-то постыло в их глазах, да, ихняя жизнь перед сынами Израиля, вот это и выбирается именно вот это слово «воякуца». Оно нигде еще не используется, как это «воякуца» и станет колючками. То есть здесь хочет сказать, намекнуть нам что-то. Так это что? Что они являются, что они египтяне являются колючками. И это, и для этого им показали вот этот вот Атет, и горы на Атет. Когда они увидели вот этот, да, когда они увидели вот это в колючках, этот горы, что это как бы урожай, и вокруг окружен колючками, они, во-первых, поняли, что это горы, это намек на Якова, что он праведник, и он дает. И из-за него приходит изобилие, пропитание и так далее. Но вокруг его окружают те, которые не дают это. Кто это окружают? Это колючки. Колючки окружают, которые не дают это пропитание. Не поняли, что это злодеи. Теперь, и когда он умирает, пока он жив, есть проход внутрь горона. Когда он умирает, нет прохода. И тогда не будет пропитания. И тогда они увидели себя как колючки. Они поняли, что вот из-за этого он был праведник, из-за него приходит это. А они-то злодеи, они из-за них, значит, начнется снова голод. И это был тот самый большой траур для них. Это был траур, поэтому вот был весь траур и так далее. Да, Нейдбербе, да. Есть еще находят вот связано с колючками еще раз, мы не будем в это уходить. Да. По сути, еще там книги Шмот еще упоминаются понятие колючки.
Да, Мария, 8 часов.
А, да, да. Да, да. Да, и знаешь, мы там что говорим? Есть еще понятие там куцим насчет ну, законов. Ну, не будем в это уходить, наверное. В любом случае, тоже есть такое понятие, бабы камы там приводит пасук из Шмот, китице Шмот, а куцим, имеется в виду, что когда человек зажигает огонь, ну, законы как бы, это, когда человек зажигает огонь, то тогда он может перенести к другому, и в другом месте это может прийти к повреждению и так далее, какую ответственность он несет за это и прочее. И там тоже приводится пасук такой, китице эш маца куцим, что если выйдет огонь, и маца куцим, она нашла вот эти колючки, то есть простой смысл, что это зажигаются колючки рядом с этим огнем, который он развел, потом дальше, заходит, и несмотря на то, что человек не зажег в своем месте, зажег в своем месте, во своем дворе, все равно несет ответственность за других, потому что огонь он такой, что переносится и так далее. Это законы, законы повреждения сами по себе. Но отсюда учат намек на это тоже. Здесь тоже упоминается про колючки. И что он здесь говорит? чтобы выйдет огонь и нашла вот эти вот колючки. Вы дальше сказали, ну и халь гадиш, и потом переходит там чей-то двор и сгорает гадиш. Гадиш — это вот сток с хлебом, там с чем это, да, гадиш. То есть и сгорает там, скажем, да, пшеница, скажем так. И что это значит? И вот они видят, кроме вот этих экономических вопросов, он здесь разбирает тоже такую же вещь. И вот ты видишь, что куцим и гадиш, вот эти куцим и гадиш, эскирка, наверное, горлота. Вот то, что там упоминается куцим и гадиш, то есть вот это вот, что колючки, которые переносят этот огонь, и в конце концов сгорело, сгорел вот этот вот, да, там, пшеница, которую, да, которая была приготовлена для еды, она сгорела из-за огня. Значит, получается, а здесь он еще один намек в этом видит. Вот эти колючки, и вот эти вот сгорает, из-за этих колючек сгорает вот этот вот, эта пшеница, которая там во дворе. И говорит, это тоже, кроме обычного смысла, она нам напоминает ту же идею, то, что здесь приводится. У нас горы на Атат, что у нас тоже есть этот горн, где находится эта пшеница, и колючки, которые вокруг. А Атад — это колючки, которые вокруг. Теперь, и тогда вот этот гадиш называется, праведник сравнивается с этим вот гадиш, тот, который, да, с праведник называется гадиш, тот, вот этот вот пропитание и так далее, потому что все пользуются... Потому что все пропитание в этот мир приходит из-за него, заслуги его. Выхоля улям низон бишь, да, как-то приводится там в разных книгах. И что? Зеуша, это что сказано, это что сказано, вейном атхиль киим бацадиким, то есть хочет сказать, что начало наказание Всевышнего приходит в этот мир с праведника. И говорит, сказано, что когда Всевышний делает наказание, ином атхиль киимин цадиким, он начинает это именно с праведников. Что значит с праведников? Что когда Всевышний хочет наказать поколение, он вначале убирает праведников из этого поколения. То есть они первые, которые умирают, а потом, потому что заслуга его кормит этот мир, а потом уже приходит на всех остальных, что эти злодеи, что это куцим, да, вот эти колючки. И они те, которые причиняют шинейхаль гадиш ки эйн лаэм от пэля ахло, и так далее, нейхаль гадиш, венейхаль гадиш, а там так приводится, китице эш мимаца куцим венейхаль гадиш. И съедается этот гадиш, сгорает гадиш. То есть вначале сгорает вот этот вот хлеб, а потом сгорают колючки. Так он это учит, там не будем в это входить. Получается все, и вот этот намек еще в другом месте тоже написано, что первый, который вот получает, как бы, на которых распространяется наказание, это праведник, который в поколении. Не то чтобы им наказание, за поколение. Или другими словами, наоборот, их выводят из этого мира, чтобы не получали наказание, кто скажет так. В любом случае, начинается с праведника. Если праведник умирает и выходит из этого мира, это значит, придет наказание для поколения, если только он оставит другого праведника, который будет там. Есть такое понятие тоже. Получается, во всем этом они увидели вот это вот как бы пророчество того, что будет вот этот вот голод обратно возвращается. И поэтому это они вдруг стали, и поэтому они стали плакать вот в трауре. Да, то, что говорит, что это большой траур для Египта. Почему это большой траур для Египта? В чем здесь траур для Египта? В том, что они, да, траур для Египта, в том, что сейчас они поняли, что будет большой голод, поскольку Яаков вышел из этого, из-за этого у них был траур. То есть вначале как бы им было все равно, они вроде бы, да, они наоборот радовались, что Яаков уходит и так далее, праведника им это только мешает и прочее. А тут, когда они увидели вот этот вот горы на Атет, это чудо, который, картинка, которая предстала перед ними, из нее они сделали все эти выводы и поняли, что теперь придет голод в Египте, это сейчас начало голода, потому что Яков уходит, сейчас начнется голод, и тогда они стали его оплакивать, и поэтому все увидели, что вот оплакивают, египтяне оплакивают Якова, и поэтому это стал трауром большим для Египта из-за того голода, который они принесли. И из-за того голода, который вот они ожидали, поняли, что он приходит к ним. Так это он объясняет здесь. Ну да, это то, что он здесь объясняет, что они, когда они увидели это чудо, они сразу это поняли, да, что Всевышний закрыл им проход к этому пропитанию, как вот в этот горный тест, что как бы есть эта пшеница, а вокруг колючки, невозможно подойти к этому. И поэтому сделали да, большой травм. Хорошо. Есть еще здесь Зоар. Приводит нечто подобную вещь, но немножко по-другому. Посмотрим, что он здесь говорит. Значит так, говорит Зоар, Омар Раби Ицхак. Раби Ицхак. Митнемак нитковна нитканта вилудзали митсраем варае вилисрой. Говорит тоже тот же вопрос. Почему вдруг это называется трауром Египта? Ведь это траур для Исроиля. И почему вдруг это да, траур египетский? Эля коль зман шая Яков и Мицраем, но идея именно в том, что все время, что Яков был в Египте, то было благословление для земли, и Нил подымался и орошал всю землю. Нил подымался, видимо, необычно. Ну а у нас как мы сегодня знаем, что есть разные каналы, там тоже, мы говорим, были каналы, которые здесь, видимо, понимался больше, чем эти каналы. Я не знаю, что он имеет в виду. Значит, Нил подымался и орошал всю землю. А, ну да, это мы когда учили как-то, что это было чудо, когда Яков приходит, то Нил стал вот подыматься и так далее, и орошали. И еще Шепасакара, и еще то, что прекратился голод из-за Якова, и тоже они поняли, в Алькенасу, Мицраим, поэтому они сделали этот траур, и этот большой траур, и траур называется ихним именем для Египта, потому что это был траур египетский. Теперь говорит дальше, вот давай посмотрим. А Мицрим кулем хахамим, египтяне, которые были там, они были очень умные, много знали, но эти колдуны египетские, мы знаем это, да. И они много знали, Аюми Хашфим, да, были колдуны и знали глубину это, да, то, как мы знаем, что фараон знал то, до всех, до колдовства, до самого верха, что там дальше он не мог это, да, то, что мы знаем, как это, 10 ударов, которые были, да, что в последнем ударе, он все время думал, что это евреи делают колдовство больше, чем он. А потом, когда было чудо на выходе, через море, когда море разошлось, он вдруг понял, что есть Всевышний. То есть он признавал Элоким, но не признавал Ашем Юткей Вавкей. Почему? Потому что Элоким — это идея природы. Что значит идея природы? Не только природа, которая у нас, но и та природа, которая выше мира природы нашего, что она для нас тоже в каком-то смысле чудо. Идея колдовства – это пользоваться законами в каком-то смысле природы. Не природа то, как мы понимаем, но в принципе, что значит природа? Что мир функционирует по законам определенным, которые кто установил? Всевышний установил, но по законам, в рамках законов. Теперь, когда я знаю законы, я могу как-то этим пользоваться. Это справедливо насчет природы, то, что мы видим перед собой, природы материального мира. Это также справедливо в некоторых уровнях, духовных уровнях, что там тоже как бы есть законы, по которым функционирует это. И вот использование этих законов – это идея колдовства. Колдовства, магии, там то, что и так далее, есть разные пути, кто это. И есть там уровни, один выше другого. И Моше показывал, там не Моше, а Всевышний, через Моше показывал удары, 10 ударов, что это 10 казней, которые были в Египте, каждая из них это было большее чудо, чем предыдущее. И фараон утверждает, нет, это не чудо, а колдовство. Что значит, колдовство может быть тоже чудо, ведь происходит неестественное событие. Неестественно событие происходит, оно нарушает законы природы нашего материального мира. Но там, в мире, том духовном, это не нарушение законов природы. Там это природа, там это законы природы. Потом приходит другая казнь, что она является также чудом, то есть вне рамок законов той духовной действительности. И это как бы доказательство, что это приходит свыше от Всевышнего. Говорит фараон, нет, есть еще один уровень духовный, более высокий, там свои законы. И там, и то, что это было нарушение законов нижнего духовного мира, но оно в рамках законов духовного мира на более высоком уровне. Поэтому это тоже колдовство. Так он утверждал, до 10 ударов. А после 10 удара, переход через море, он уже понял, что есть что-то другое. Так вот эти вот 10 ударов, 10 уровней, в принципе, назовем это условно 10 уровней того понятия Элоким, которое он признавал Элоким, что есть Бог, то есть, который создал мир, который функционирует. А мир функционирует в рамках законов. Это он признавал. Тот уровень, как бы низкий уровень, да, как бы уровень примитивности, до которого дошло наше поколение, что они приходят и говорят, что мир возник сам по себе. Это один из уровней упадка разума. Потому что разум не понимает, что мир не может возникнуть сам по себе. Да, поскольку он направленный, сложный, и так далее, как мы это говорим. Поэтому те язычники, которые были в те времена, они не говорили, что мир возник сам по себе. Эту глупость никто никогда не предполагал, только в последних поколениях решили об этом вот таким образом мыслить. А они утверждали, что мир действительно был создан некоторой силой, но эта сила не участвует в нем. Она установила у него какие-то законы, и все по законам. А брат то же самое, как наш мир природы, правильно, кто-то, неважно, кто его установил. Но когда он его создал, он в рамках законов природы, поэтому мы все функционируем в законах природы. Нет ничего вне природы. Это была их точка зрения. А те, которые были до этого, все эти колдуны, они были связаны с мистикой. Мистика это тоже утверждает ту же самую вещь, что есть законы природы, но не той природы, которая материальная. Кроме нее есть другие законы, более высокие духовные действительности, но они тоже природа в каком-то смысле. Поэтому можно называть это колдовство, что это природа. И говорит, что Моше, а вот Юткей и Вавкей – это то, что вне природы. И вот его фараон не признавал. Элоким признает, а Юткей и Вавкей нет. И после 10 ударов он понял, что то, что Моше делает, это не результат использования тех самых законов, а извне, потому что то чудо, которое было на море, оно выходило за пределы всех рамок законов, всех уровней. 10 уровней те есть, 10 уровней, как там 10 сферот и так далее. Эти 10 уровней, то это событие, которое было там, оно выходит за рамки вот этих возможностей. Получается, что он знал все эти уровни, он знал все эти действия, знал все это, да, вот так. Это то, что он говорит здесь, Зоар, что они были, знали, понимали все, там, колдуны, которые там были, и вину Зот, Шибазман, Шияков, Кием, значит, они поняли, что когда Яков был в мире, «Эйн ам шиюхали шлот альбанам» – нет народа, который смог бы властвовать еврейским народом. Пока жив Яков, то никто не сможет властвовать над еврейским народом там в Египте. Действительно, так оно и было. Пока был Яков, никто это, да, что как бы его величина не допустила бы это. Весь все порабощение еврейского народа началось после смерти Якова. Да, потом, в принципе, тоже еще нет, пока еще были колена эти Шватим, да, его сыновья, после смерти Йосефа, начал, в принципе, после смерти всех, последнего из этих братьев, началось вот это порабощение. И вот, говорит, и они знали, что еврейский народ будет порабощен долгое время у них. Это тоже они знали. Теперь, поскольку умер Яаков, они обрадовались. вот эти колдуны. Почему? Пришло время. И стекло от Маша, я, да. Они обрадовались, что теперь, значит, они смогут, еврейский народ будет передан в их руки. Тогда они посмотрели еще и увидели то, что будет в конце. Да, выстаклю вот Маши Ебасов, Либасов, Ачи и Гиули Горена Атад. Пока они не пришли к этому Горена Атад. О, и они пришли к этому Горена Атад, и вдруг они поняли, что будет в конце. Что именно Атад, Багематрия Яд. Он приходит, говорит, здесь Атад не с точки зрения колючек, а с точки зрения руки, рука. Почему? Потому что гематрия, по гематрии слово Атад это Алев, Тет, Алев. Тет далит, это 14. Да, алиф тет далит. 14 это яд, рука. То есть он его не объясняет с точки зрения колючки, зор, объясняет с точки зрения гематрии, что это как рука, яд. Ну так что? И говорит так, что поскольку и написано, это яд Агдала Шираса Ашемба Мицра, то, что мы говорим в Агаде тоже, большую руку, которую Всевышний делал в Египте. Что значит большую руку, которую он там, он увидели ту руку, большую руку, которую увидели в Египте. Кто помнит, в Агаде это приводится, что удары, которые, казни, которые были, они назывались Эцбайлаким, палец Всевышнего, так эти пришли, как его... колдуны фараона говорят, Эцбайлаким, это палец Всевышнего, почему это приходит, а на горе, а там на море, они говорят, Яд Ашем, рука Всевышнего. Да? На море это была рука, поэтому учат, что это в пять раз больше, чем каждую, чем все удары, которые, казни, которые были, там на море было в пять раз больше, потом в 200 раз больше, 250 раз больше, кто знает, в Агаде все это приводится. И вот, говорит, лама караникрата, почему называется атат, что это гематрия яд, рука? Почему именно так? Эляма атат йоцим имена коцим, но что значит атат? Что атат на самом деле это колючка, ну и смысл, обычный смысл. Из нее выходят колючки во все стороны, также рука, что из нее выходят пальцы во все стороны. Да, выходит эдзва, и камок жгурот. И в каждой пальце есть у нее несколько там гурот, законов, динем и так далее, они будут входить, суды. Вам Роцела Марша Рауша Атидили, то есть, другими словами, когда они увидели этот атат и поняли его гематрию, что это рука, они поняли, что произойдет с ними, что они получат 10 ударов потом и то, что будет на море, все эти удары. То есть сначала они обрадовались, почему вот теперь еврейский народ будет передан в наши руки. Но потом они шли в дороге, были радостны, но вдруг приходят к этому горе на Атат, и вдруг начали изучать, почему это вот это чудо, которое произошло, и вдруг поняли, что конец будет очень тяжелый. Это как рука, та самая рука, где были там все эти казни, которые намекаются, все эти казни, которые будут с Египтом. То есть они поняли, что будет 10 ударов там, вот все эти удары, казни, которые будут, очень тяжело. Да, вначале еврейский народ будет под их властью, но потом все это перевернется им против них. Шарауша тедим лилкот бекама макот, ваазу испиду шам испед гадол. И тогда они начали говорить этот испед и стали, вошли в тяжелый траур. Почему тяжелый траур? Потому что они увидели, что будет в будущем, в результате всего этого с ними, и об этом они делали, значит, этот траур. То, здесь есть еще тема, но уже у нас нет времени, мы, наверное, ставим на следующий раз.
Рав Захария, Анна передала всем привет, сказала, что у нее поломалась система, и да, она сделала по возможности сделать видео. Да, все будет хорошо.
Я понял.